Дорогие друзья, давайте откроем вместе с вами сегодня отрывок из книги Деяний. Книга Деяний, 9 глава. Я думаю, что многие из вас читали книгу Деяний и можете вспомнить, о чем эта глава. И большинство из нас заостряет внимание и обращает внимание на встречу апостола Павла, будущего апостола Павла со Христом. То есть гонитель превращается в апостола. Тот человек, который шел против рожна, против Бога, встречается с ним и следует теперь за ним. Это драма, это переворот в его жизни, это то, что изменило его на все 100%. И мы читаем об этом в 9 главе книги Деяний. Но знаете ли, сегодня я хотел бы заострить наше внимание несколько на другом событии, которое тоже описывается в этой главе. И вроде бы это событие, оно такое незначительное, рядовое, заурядное. Но в этом отрывке есть нечто, что открывает нам что-то в сердце Бога. Итак, книга Деяний, 9 глава, давайте будем читать 10 и 11 стих. «В Дамаске был один ученик по имени Ананья, и Господь в видении сказал ему: „Ананья“, он сказал: „Я, Господи“. Господь же сказал ему: „Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме тарсянина по имени Савва. Он теперь молится“». Вот здесь перед нами яркий пример водительства Духа Святого. Я думаю, что у многих из вас есть такие же похожие истории, примеры, когда Дух Святой обращался к вашему сердцу и просил что-то выполнить, какое-то поручение, и вы откликались на это и видели, как Господь чудесным образом что-то совершает в своем царстве. Я вспоминаю ситуацию, когда у нас была свадьба, тогда еще не было сотовых телефонов, и мы не могли предупредить друзей из других городов, но сестра одна приехала, которая была у нас на свадьбе подружкой, и она рассказывала о том, что когда она молилась, Бог заговорил с ней и сказал: «Ты должна пойти в магазин и купить ткань и сшить платье, голубое платье». И на всех наших свадебных фотографиях она была в этом голубом платье, потому что Бог ей сказал, что тебя пригласят на свадьбу. Хотя этого еще не случилось. Только позже она получила это приглашение. То есть Бог предупредил ее заранее для того, чтобы она могла как следует об этом позаботиться и приготовиться. Тоже удивительно. Вспоминаю случай в армии, когда я уже молодежи говорил, когда так хочется в церковь, так хочется вырваться наконец-то, побыть со святыми в общении. Но вот наступает это время воскресенья, и Бог мне говорит: сегодня ты должен остаться в воинской части. Ты ли это, Господи? Может быть, это дьявол меня искушает, может быть, он меня отговаривает от того, чтобы я шел на собрание, чтобы я шел в церковь. Но оказывается, это был Бог. По какой причине, по каким признакам я понял, что это был Бог? Потому что в этот день в клубе, в воинском клубе, собралась вся воинская часть, и там была дискуссия, там был вечер спора, когда рассказывали о том, нужны ли людям наркотики, алкоголь, и нужна ли молодому человеку религия. И я был главным спикером на этом диспуте. И передо мной сидела вся воинская часть, и передо мной сидел замполит, который запрещал мне говорить о Боге. Но здесь получается, что я стоял перед этой всей воинской частью с Библией в руках, как вот сегодня стою перед вами, и говорил им Евангелие. И потом в конце этого дня, когда вечером я склонился перед Господом, я говорю: Господи, какое великое чудо ты совершил. Там, где мне запрещали говорить о тебе, ты открыл передо мной эти двери. И какое счастье, что ты предупредил меня, и что я не пошел по упорству своего сердца в церковь, а послушался тебя и остался в воинской части. Хотя это казалось парадоксальным. И бывают такие примеры в нашей жизни. Я думаю, что такие примеры есть и у вас. И вот мы с вами, если вернемся к тексту, мы видим, что здесь описывается, что человек по имени Ананья молится, и Бог говорит к нему, и он говорит: «Встань и пойди на такую-то улицу, иди в такой-то дом и спроси такого-то человека». Он теперь молится. Посмотрите, что здесь говорится в этом тексте, в 11 стихе. Здесь говорится о том, что Бог все знает. Он знает, где мы находимся. Он знает конкретный город, он знает конкретную улицу, он знает конкретный адрес, куда я направляю своего слугу. Он знает, кто мы такие. Когда мы читаем этот отрывок, то здесь мы читаем о том, что Бог называет Павла тарсянином. Он называет этого человека, который находится вот в этом доме, его национальность, кем он является. Также все Бог знает и про нас. Он знает, чем мы занимаемся, какой род деятельности, знает наше имя, знает, кто мы такие. И Бог знает, чем мы заняты. Здесь говорится о том, что Бог обращается к Ананье и говорит: он теперь молится. Бог знает, чем мы занимаемся. Что это за город Дамаск, где Господь ведет вот этот вот свой процесс обработки, процесс разговора, процесс своего устроительства Царствия Божьего? Что это за город Дамаск, где происходят эти события? Ладно бы это был Иерусалим. Ладно бы это была столица, где народ Божий, цитадель религии настоящей христианской или иудейской религии. Вот там Бог, наверное, отметил каждый домик, там Бог отметил каждую улицу. Но что это такое? Бог почему-то ведет свой процесс в каком-то Дамаске. Это столица Сирии, которая находилась в 250 километрах от Иерусалима. Но мы читаем о том, что Бог знает и этот город. Бог знает даже вот этот город, который, казалось бы, ничего общего с христианством и со святостью не имел. Если мы с вами будем читать о Коринфе, это языческий развращенный город, это был город, где распутствовали люди, куда приходили в храм для того, чтобы там заняться вот всякими развращениями, культ любви там присутствовал. И Павел, находясь в этом городе, слышит от Бога слово, которое обращается к нему и говорит: «Я знаю многих в этом городе, у меня много людей в этом городе», говорит ему Господь. Вот в этом языческом городе, здесь, где полно разврата, да, это Божий город. Он принадлежит также Богу. Мы читаем о том, когда во времена Иеремии люди были переселенцами из Израиля, из святой земли, и их взяли в плен и увели в Вавилон, и у них были единственные мечты – вернуться на родину. Они повесили свои арфы на ветки, они плачут, они сокрушаются. Казалось бы, что у них может быть общего, у этого святого остатка с этим языческим местом? Но Господь говорит через Иеремию к ним и говорит: молитесь о благополучии этого города. Даже вот в этом языческом городе Господь хочет устроять свой народ. Знает Бог также и наш Рыбинск. Знает Он и наш провинциальный город. Знает Он, несмотря на всю его греховность, несмотря на неустройство, с которым мы здесь сталкиваемся, несмотря на, может быть, не такое большое количество верующих, которое хотелось бы нам видеть, но Бог знает и наш город, как Он знал Дамаск, Коринф, Вавилон и другие города. И мы читаем в 11 стихе: «Господь же сказал ему: встань и пойди на улицу, так называемую прямую». Это длинная улица, которая пересекала весь город с востока на запад. Она простиралась через весь город. Обычно в этом городе были кривые улицы. И вот посмотрите, среди множества домиков и домов, которые были в этом городе, Бог знал именно, в каком доме находится Савл. Бог также знает и вашу улицу. Он знает улицу Фурманова, он знает Корякинскую, он знает проспект Ленина, он знает все улицы, которые есть у нас в городе. Он видит вас в вашем домике или в вашей квартире. Он знает, чем вы там занимаетесь, с чем вы увлекаетесь. И для кого-то, знаете ли, эта мысль, она может быть неприятна. Неприятна мысль о том, что Бог все знает. Но Бог свидетель всего, что мы делаем, что мы говорим или даже о чем мыслим. И вот что о нас скажет Господь неожиданно? Вот здесь мы видим, что о Савле он говорит, он теперь молится, он сейчас молится. А что может сказать о нас Господь в нашей бытности, в нашей серости, когда мы чем-то заняты, когда мы просто вне церкви? Он в этом доме развлечений? Он опять в этой мирской компании? Его мысли опять вокруг недозволенного? Что может сказать о нас Господь? Он сплетничает, он ищет удовольствие, забыв обо мне. Я прочитал статью, она не переведена полностью на русский язык, она написана на английском. Она называлась, что хакеров боятся больше, нежели Бога. Хакеры – это люди, которые могут вскрыть там какие-нибудь сети, компьютеры. И вот некоторые хакеры, они атаковали компьютеры некоторых проповедников, видных служителей в Соединенных Штатах, и они вскрыли то, куда заходят эти служители, и они обнаружили, что эти служители, они заходят иногда на какие-то сайты, где порнография, где что-то еще. И получается, что эти служители скрывали это от людей, прятали это от людей, и они не боялись Бога, но они боялись хакеров. И хакеры не постеснялись и взяли, выложили всю эту информацию. Молодцы. Итак, Бог знает, чем мы занимаемся. Савл в этот момент был за закрытой дверью. Никто не знал, не видел и не слышал, чем он занимается, кроме Бога. Что мы позволяем себе за закрытыми дверями? Вот здесь мы читаем в 11 стихе, во второй части этого стиха, что Бог говорит о нем: он теперь молится. И у меня возникает вопрос, когда я читаю этот текст, неужели он раньше не молился? Неужели раньше он был человеком, который не молился никогда? Почему Бог отмечает именно сейчас, что он молится? Но дело в том, что после встречи с Иисусом Христом молитва этого человека стала другой. Она стала настоящей, она стала горячей, живой, слышимой Богом. Бог обращает внимание на наши молитвы. Мы иногда воспринимаем это уже как что-то формальное, как нечто такое, что мы просто должны делать, и все. Но мы видим в Библии множество примеров. Если мы перелистнем еще страницу Библии, мы увидим там другого человека по имени Корнилий. Он тоже молится, и во время молитвы ангел к нему является. Что-то происходит в духовном мире, когда мы молимся. Духовные механизмы начинают вращаться. Что-то в небе движется, когда мы молимся. И мы читаем о том, что в Библии, когда люди молились, были видения, ответы, откровения. Почему бы этому не быть и сейчас, когда мы обращаемся к Богу в своих тайных местах? Но что же может сделать нашу молитву более серьезной и более горячей? Мы читаем о том, что Савл перед этим потерял зрение. Потерять зрение – это сильнейшее потрясение. Он пережил сильнейшее потрясение в этот момент. Неужели Богу нужно, чтобы мы по-настоящему стали молиться, поместить нас в нечто подобное, что пережил вот этот человек? Чтобы мы начали молиться, неужели Богу нужно обязательно допускать какие-то встряски в нашу жизнь? Допускать какую-то боль или какие-то тупиковые ситуации, когда мы сами уже не видим выхода и вынуждены обращаться к Богу? Я думаю, что это не обязательно. Знаете ли, Богу не обязательно посылать к нам Ананию, как вот здесь мы читаем о том, что этот человек, ученик по имени Анания, он посетил Савла. Богу не обязательно, чтобы Анания приходил и возлагал на нас свои руки. Бог хочет, чтобы мы были открыты для того, когда Дух Святой нас посетит, когда Дух Святой посещает нас. И для Савла это было важное время. Это было время и место очищения. Так и для нас, когда мы все-таки уединяемся в тайное место, когда мы находим время и место только для нас и для Бога, это место очищения. Бог выжигает из нас все греховное, изменяет наш образ мышления, выжигает всю нечистоту, вот эту скверну, о которой уже звучала сегодня речь. Он выжигал это из сознания апостола Павла в то время, и то же самое он делает с нами. Посмотрите на Исаию, на этого пророка Ветхого Завета, его еще называют евангелистом Ветхого Завета. Он, оказавшись в Божьем присутствии, он почувствовал, чувствовал себя грешником, и Бог прикоснулся к нему углем от жертвенника. И это больно. Но Бог выжег что-то нечистое из его уст. Так же делает Бог и с нами. Когда мы встаем перед Ним один на один, Он берет свой уголь и прикасается к тому нечистому, что у нас есть, и выжигает это нечто, что еще мешает нам быть глубже, быть серьезнее во Христе. Если вы боретесь с искушениями, если вас одолевает сомнение, если какие-то страхи парализуют вас, то как нам из всего этого выбраться? Библия нам говорит, что нам нужно сделать так, как сделал Савл. Нам нужно уйти в то место, где Бог обнаружит нас и скажет, Он теперь молится. Нам нужно быть там. И мы видим, что из этой комнаты, из этого места, где находился Савл, выходит уже совершенно другой человек. Выходит другой человек. Представьте, сколько неразберихи было в его голове. Но после той молитвы, которую он совершал, после той молитвы к нему вернулось не только обычное зрение, не только его глаза открылись, но также к нему вернулось и духовное зрение, вернее, оно восстановилось, оно появилось у него. Так же бывает и у нас. Часто мы с нашими проблемами приходим к Богу. Каша в голове, мы не знаем ответов на вопросы, но выходим мы из тайной комнаты с ответами, с ясностью, с убежденностью. Иногда ко мне подходит кто-то, бывает из молодежи, но не всегда даже из молодежи, бывает, что и взрослые, братья и сестры, и просят какого-то совета. Слушаешь, вникаешь, оцениваешь. И часто не то, что ты отмахиваешься от человека, но предлагаешь спросить у Бога. Почему? Потому что это более лучший вариант. Потому что Бог есть лучший советник. И это самое правильное дело, когда мы приходим в тайное место и там вопрошаем Его. Я замечал, что это также применимо и к служению. Все библейские проповедники чаще всего получали слово от Бога, не читая, как вот сегодня, да, различные комментарии или там забивая в интернет строчку какую-то там на какой-то текст из Библии. Нет. Библейские проповедники получали слово не так. Они получали слово непосредственно в общении с Богом, в молитве. И сегодня также, братья, если вы желаете подвязаться в служении словом, вы должны быть людьми молитвы. Вы должны быть людьми тайной комнаты. Людьми, которые определяют волю Божью, слыша Бога. В Библии написано, что если человек сообщается с мудрыми, то он и сам станет мудрым. А представляете, когда мы находимся в тайной комнате, мы общаемся с самым мудрым, кто есть. С самой мудростью мы общаемся с самим Богом. И Он наделяет нас той мудростью, которая исходит свыше. Человек станет помазанным, сильным, мудрым, вооруженным, оснащенным именно там, потому что он имеет общение с мудрейшим, с самим Богом. И это общение преображает, наступают перемены, и замечаешь небесные отпечатки в жизни того или другого человека, потому что он молится. Бог видит переживания все наши, которые только у нас есть. Он знает, что наша душа встревожена о том или другом вопросе. Павел был оглушен этим новым переживанием. Представьте для него, для иудея, который гнал церковь Божью, и вдруг новое откровение, новое понимание, новая позиция, разворот на 180 градусов. И к тому же он лишается зрения, он просто потрясен. И Бог все это видел. Мы говорим Богу о проблемах своей семьи. Мы говорим о своих близких, может быть, о неустройстве детей, может быть, о здоровье кого-то из наших родственников. Мы говорим о трудностях на работе или на учебе, о сложностях в служении, которые у нас возникают. Мы все это перечисляем перед Богом, и Бог все это видит. И часто с молитвы люди встают совершенно другие. Они выходят оттуда просветленные, с открытыми глазами, с ясным зрением. Мы можем вспомнить примеры из Библии, например, Авраам, который пошел на гору Мария вместе со своим сыном для того, чтобы принести его туда в жертву. Но мы знаем, что он вернулся оттуда и не только вернулся с сыном, но также и с великим обетованием, которое получил на этой горе. Мы читаем про Иакова, который не мог преодолеть свои страхи перед Исавом. И в конце концов он встречается с Богом и борется с ним всю ночь. И он не только преодолевает свои страхи, он выходит оттуда новым патриархом. Мы читаем про Илию, который восстановился из своей депрессии, побыв один на один с Богом. И потом он начал новый виток служения. Мы читаем про апостола Павла, который находился в тюрьме, в римской тюрьме, и он говорил о том, что все его оставили, но Господь ему явился и укрепил его. Так говорит апостол Павел. И мы можем много привести примеров из истории церкви. Тот же самый Лютер, который сначала смутился и побоялся вот этого давления римско-католической церкви, побоялся, что он не выдержит всего этого, но потом он провел время в молитве, и он сказал, что на сём стою и не могу иначе. Он вышел из места молитвы, наполненный решимости и твердости. Сколько раз я бывал обессилевшим, пустым, несчастным, а выходил из места молитвы, наполненным энтузиазмом. Я думаю, братья и сестры, вы тоже знаете, что такое решимость, чувство счастья, чувство победы, которое мы получаем вместе, где встречаемся с Богом. Оттуда выходят люди, готовые служить. И мы читаем дальше, вот, на этой страничке Библии, вот это вот продолжение биографии этого нового человека по имени апостол Павел. Савл превратился в Павла. И в 9 главе, в 20 стихе написано: «И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он Сын Божий». Мы видим, что нечто изменилось в сердце апостола Павла, и он начал проповедовать в синагогах об Иисусе Христе, начал провозглашать, что он есть Сын Божий. Он стал делателем. Сегодня дефицит делателей в церкви. Это было и во времена Иисуса Христа. Он говорил: молитесь, чтобы Бог выслал делателей. И сегодня дефицит. И сегодня тоже их мало. И причина, почему делателей мало, потому что дефицит и слабость молитвенной жизни. Когда человек молится, когда человек наполняется Богом, его силой, его жизнью, то тогда он не может держать это в себе, он хочет этим делиться с другим. Он становится делателем. Итак, что Бог может сказать о нас с вами? Что Бог может сказать обо мне? После Савла, после обращения Савла, про него было сказано: он теперь молится. Он теперь ищет меня. Он теперь не может без меня. Он не представляет своей жизни без меня. А что Бог скажет про нас? Может быть, мы уже не верим в молитву. Может быть, мы потеряли веру в то, что молитва действенна. Может быть, она стала для нас чем-то формальным, на что мы сами мало обращаем внимания, и тем более Бог на нее просто уже не смотрит. Может быть, мы чем-то другим заполняем свое время, считаем молитву пустым времяпровождением. Чем мы наполняем свое сердце? Чем мы наполняем свое время? Как бы я хотел, чтобы Бог, взглянув на меня в определенный момент моей жизни, мог сказать обо мне так, как Он сказал об этом человеке. Он теперь молится. А хотите ли вы такую характеристику от Бога? Аминь.